Радио «Свобода».
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Февраля в ходе дебатов в лектории Политехнического музея в Москве был определен победитель литературной премии «НОС» – «Новая словесность», основанной фондом Михаила Прохорова. Премию получил Игорь Вишневецкий, автор повести «Ленинград». Полтора года назад, когда «Ленинград» напечатали в журнале «Новый мир», Игорь Вишневецкий был гостем радиожурнала «Поверх барьеров». Вот фрагмент этой передачи, записанный в октябре 2010 года.
Игорь, я думал, как определить жанр «Ленинграда» и решил, что, наверное, нужно вслед за Андреем Белым искать жанровые соответствия в области музыки. Это текст между прозой и музыкой, что не удивит читателя, который знает вас как автора работ о Прокофьеве, о Генце, о Дукельском и других композиторах. Тут вы выступаете сами как композитор, верно?
Это некоторое преувеличение, хотя, если понимать под композицией расположение слов в определенном порядке, то, может быть, да.
Мне кажется, что ваш идеальный читатель должен перечитать «Петербург» Андрея Белого, прежде чем браться за вашу книгу.
В некотором смысле это постскриптум к «Петербургу». То есть, когда я писал «Ленинград», я думал о том, как бы стали себя вести герои, подобные героям Петербурга, в той ситуации, в которой они поставлены в Ленинграде.
Я знаю, что одним из источников вашего вдохновения, помимо «Петербурга», был фильм Сергея Лозницы «Блокада».
Совершенно верно, да, Сергей об этом знает. Когда я понял, что я буду писать эту повесть, а я определяю жанр Ленинграда все-таки как повесть в таком, знаете, в изначальном смысле повествования, я еще раз пересмотрел этот фильм и понял, что без вот того ощущения, которое есть в фильме «Лозницы», во многом непривычного для зрителя взгляда на блокаду, то, что я пишу, наверное, не может состояться. Я смотрел этот фильм несколько раз, потом я смотрел материал, хранящийся в Санкт-Петербургской студии документальных фильмов, и надо сказать, что весь этот материал буквально опрокинул мое сознание.
А ваши герои, персонажи Ленинграда, они возникли из документов, или это вымысел, и читатель вообще не должен задумываться о поисках прототипов?
Прототипы, конечно, есть, но я думаю, что читатель не должен задумываться о поисках прототипов. С одной стороны, я могу отвечать за все в этой повести, вплоть до температуры в тот или иной день, маршрутов ленинградских трамваев в тот или иной период блокады. С другой стороны, я думаю, что все-таки надо сосредоточиться на повествовании.
Я специально поисками прототипов не занимался, но сразу, вот буквально на второй странице, подумал о знаменитой истории блокадного романа Ольги Бергольц и Георгия Макогоненко. Есть определенное сходство с историей Глеба и Веры. Или это ложная догадка?
В данном случае это ложная догадка.
Еще одну вещь я вспомнил. Это фрагмент из записок Марины Малич, жены Даниила Хармса. Вы, может быть, помните, когда ее посылали рыть окопы под Ленинградом, Хармс, который всерьез интересовался спиритизмом, вступил в контакт с духом своего знаменитого отца народовольца, и тот передал ему магический пароль «Красный платок». И когда Марина Малич произнесла эти слова в комиссии, ее освободили от работ. История как-то соответствующая атмосфере вашей повести.
Вот. Спасибо, Митя. Думаю, что да. Хотя, когда я повесть эту писал, я не думал о воспоминаниях Марины Малич. Мне известных, конечно.
Вы сказали, что документы, которые вы изучали, вас поразили. Что именно поразило?
Я эту повесть написал, оказавшись на целый семестр в городе Питтсбурге. Как-то так сложились мои жизни обстоятельства, что на душе мне было очень нехорошо. Умер мой отец, на мои плечи обрушились разного рода заботы, довольно неприятные, связанные с похоронами и всем тем, что последовало за ними. Отец очень много мне рассказывал о войне. Он не был в блокадном Ленинграде, судьба его была более интересной, он был на оккупированной территории. И многое из того, что он мне рассказывал, вошло, правда, в сильно измененной форме в Ленинград. Для меня немалым изумлением было обнаружить, сколько людей, чьи родители пережили блокаду, оказалось в том же Питтсбурге. И часть их рассказов вошла в Ленинград. Кроме того, в библиотеке Питтсбургского университета, а я преподавал в университете Карнеги Меллона, оказалась очень большая коллекция книг о блокаде. Среди прочего, замечательные книги историка блокады Никиты Ломагина, может быть, самого объективного историка. В частности, книга «В тисках голода. Блокада в документах советских и немецких спецслужб». Другая книга, подготовленная при участии Никиты Ломагина, это блокадные дневники, причем блокадные дневники достаточно простых людей, людей, которые обнаружились в архивах НКВД. Это люди, конечно, с трагической судьбой. Вся вина их заключалась в том, что они смели в той или иной степени не соглашаться с политикой ленинградской администрации, и, как правило, приговором был расстрел. Но то, что осталось после них, вот эти дневники, они, конечно, произвели на меня сильнейшее впечатление. Другим документальным материалом, который я уже сам смотрел в архиве, были записки Бориса Асафьева. Он до некоторой, только очень до некоторой степени является прототипом Глеба. Борис Асафьев начал писать в Ленинграде во время блокады достаточно хорошую музыку, хотя, как композитор, до того звезд с неба не хватал. И, конечно, он был гениальный историк музыки, гениальный историк искусства, гениальный музыкальный писатель, может быть, лучший, который был в истории России. Вот то, что он писал в ситуации, когда он понимал, что он может умереть, чтение вот этого материала в значительной степени не опубликовано, произвело на меня очень сильное впечатление, было еще одним импульсом к написанию этой повести.
Вот, Игорь, вы упомянули дневники расстрелянных, но интересно, что советский мир, который мы видим, скажем, в блокадных дневниках той же Бергольд, спортсобрания, газеты, НКВД и страх перед НКВД, к миру ваших героев не имеет почти никакого отношения. Они почти свободные люди по вашей воле, и это кажется странным.
Вы знаете, вот в дневниках этих самых людей, в значительной степени расстрелянных, но кто-то был помилован, потом отбывал 10-15 и больший срок в ГУЛАГе, мир действительно предстает таким свободным. Есть совершенно потрясающий дневник солдата Красной Армии из крестьян, который постоянно сопоставляет свой собственный опыт с тем, что он знает из войны и мира. И высказывает достаточно неординарное суждение по поводу внешней политики. Вот та степень свободы, которую я увидел в этих дневниках, она, конечно, очень меня поддерживала, когда я писал. Кроме того, есть дневники, опубликованные тоже, людей интеллектуального труда, лингвистов, ну и так далее, переживших блокаду. Вот там тоже присутствует достаточно высокая степень свободы. Есть известный дневник, не опубликованный полностью, Остроумовой Лебедевой, если говорить о людях искусства. Кстати, и язык героев моих не сильно отличается от языка этих дневников.
Слово о языке. Компаративная лингвистика ведь играет важную роль в вашей книге. Ваши герои думают о судьбе языка, о судьбе языков. Почему?
Ну, это, конечно, индоевропеистика. Тут сказалось мое общение с Владимиром Николаевичем Топоровым, который, может быть, был самый крупный лингвист в России в 20 веке и самый крупный мифолог. Он был прекрасный индоевропеист, и, как известно, ему принадлежит реконструкция на уровне озарения основного мифа индоевропейцев. Вот это все отчасти вошло в Ленинград. Я не хочу сказать, что Четвертинский — это Топоров, но некоторые его мысли звучат.
Игорь, как вы видите идеальный контекст для своей прозы, для Ленинграда, в рамках возможного среди того, что сейчас происходит в русской литературе? Есть ли у вас такие же литературные союзники, как Лазница в кинематографе?
Я должен упомянуть о поэме в прозе Сергея Завьялова «Рождественский пост». Это произведение было написано практически одновременно с моим Ленинградом, и мы с Сергеем Завьяловым обменивались разного рода суждениями. Но в данном случае речь идет, конечно, не о прозе, а о поэме, хотя о поэме весьма своеобразной.
Эта беседа с писателем Игорем Вишневецким была записана в студии «Радио Свобода» в октябре 2010 года, а 3 февраля 2012 года в ходе дебатов в лектории Политехнического музея повесть «Ленинград» представлял литературовед Кирилл Кобрин.
Название премии «Нос», как известно, это аббревиатура, помимо отсылки к гоголевской повести, и расшифровывается она самым разнообразным образом. Это и новая отечественная словесность, НОС, и новая отечественная социальность, в общем, как угодно, вплоть до новой отечественной сексуальности. Замечу в скобках, жюри в этом году развлекалось игрой в знаменитую британскую Bad Sex Award. Мы собирали самые помпезные, трогательные, энтузиастические описания сексуальных сцен из номинированных книг. Подборка вышла, обещаю, уморительная, однако по моральным соображениям мы запрятали ее в самые потаенные, интимные уголки наших компьютеров. Но так уж сложилось, учитывая к тому же, что первым председателем жюри был замечательный социолог Алексей Левинсон, что наиболее распространенная версия расшифровки нашего НОСа – это «новая отечественная социальность». И вот тут возникает загвоздка, ибо под этим чаще всего понимается следующее. Мол, вот появляется некая новая социальность, и новая словесность должна ее соответствующим образом отображать. Я решительно против такой оскорбительно примитивной схемы. Новая социальность – это о том, как рождается новый тип общественного сознания, новый, если угодно, большой социокультурный стиль, который уже, в свою очередь, приводит к появлению новых частных больших стилей – политических, идеологических, каких угодно, хоть сексуальных. С моей точки зрения, одна из главных задач НОСа – обнаружить в номинированной новой и не очень новой словесности механизмы формирования новых типов общественного сознания, а в итоге той самой новой социальности. В этом смысле Ленинград Вишневецкого имеет к вышесказанному самое прямое отношение. Ленинград не только убийственно мрачный постскриптум к русскому серебряному веку, к общесимволистскому Петербургу. Это удивительная историосовская вещь о том, как, метафорически выражаясь, отгоревшие угольки большого дореволюционного культурного карнавала, оказавшись в страшной ледяной печи блокады, выходят оттуда советскими алмазами. Сочинение Вишневецкого не о рождении попутнической идеологии, не о сдаче и гибели советского интеллигента. Нет, уцелевший герой этой книги становится в итоге не попутчиком, а именно советским человеком. «Петербург превращается в Ленинград». Вот цитата. «Но я знаю, как называется дело моей жизни, дело моей смерти, и я впервые не стыжусь произнести это название. Я, 18 лет избегавший его и надеявшийся на воскрешение звонкой тени. Но тень стала вдруг пожирать солнце, выпивать иссосанное голодом, отравленное бесконечной печалью сердце. Музыка уходит в подземное, а оно разрастается душным пожаром, заслоняя видимый свет. Так вот, оно называется Ленинград. Именно так. Ленинград». Другая интересная для меня, как историка по образованию, тема – то, как в данном контексте, в данном конкретном случае это советское рождается, или, если угодно, другая метафора, возгоняется из браги протофашистского евразийского умонастроения. В таком контексте блокада Ленинграда есть не смертельная схватка коммунистов с нацистами, а мизансцена, в которой одни поздние романтики, позднесимволистские интеллигенты, против других поздних романтиков, нацистов, учитывая очевидные исторические корни этой тоталитарной идеологии. Оттого герой книги Вишневецкого и сомневается, что немцы — это якобы другие, цитата. «Но потом пришли комсомольцы. Что они знали о дыхании реставрации? И когда их орава заткнула нам рот, сняв торможение с маховика революции, то мясорубка смолола и их самих. Обновление без памяти, оставшееся у нас не у них, давало лишь бесконечно ускоряемое вращение вокруг собственной оси. Казалось, смене худшего еще худшим не будет конца, и когда вдруг захотелось отрезвляющего удара извне, то пришли немцы». Мы, наивные, думали, что комсомольцы — это другие. Но разве мы не корили себя самих за нерешительное отвержение прошлого? Что ж, открещиваться от тех, кто шел до конца? Мы думали, что немцы — абсолютно внешняя сила, чащаяся разрушить то, как мы жили. Но разве то, как мы жили, нам нравилось? И разве, будь мы готовы встать сразу и прочно на их пути, они бы дошли сюда, взяли бы нас в кольцо? Мы думали, немцы — другие в квадрате. А это все были мы. Так что вторая историосовская тема Ленинграда – это рождение тоталитаризма из духа позднего романтизма.
Кирилл Кобрин о повести «Ленинград». На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». Победитель литературной премии «НОС. Новая словесность» Игорь Вишневецкий, автор повести «Ленинград». Сейчас Игорь Вишневецкий работает над фильмом о блокаде. Я попросил его рассказать слушателям радиожурнала «Поверх барьеров» о том, как повесть «Ленинград» превращается в кино.
Это стало складываться довольно стихийно и довольно неожиданно. Повесть-то я написал, находясь в Питтсбурге. И там я познакомился с одним композитором, чрезвычайно для меня интересным и крайне симпатичным как человеком. Зовут его Эли Тамар. Он родился на Васильевском острове и семья его провела блокаду по материнской линии, что называется, от звонка до звонка. Этот удивительный человек, на мой взгляд, мой сверстник, прочитав повесть, предложил превратить в музыку то, что описано как музыка в повести. И как-то, знаете, совершенно естественным образом разговор об этом, о том, что он напишет музыку, которую написал Глеб, превратился в то, что нам хорошо бы это инсценировать. И, опять же, совершенно естественным образом разговор о каком-то театральном или каком ином воплощении всего этого перешел к кино. Потому что все-таки нечто зафиксированное в визуальном образе, зафиксированное на любом носителе, живет гораздо дольше, чем самое блестящее живое исполнение. Вот, собственно, так.
Вы говорили в свое время, что блокадная тема для вас связана с фильмом Сергея Лозницы «Блокада». А как связан с фильмом Сергея Лозницы тот фильм, который создается сейчас?
С блокадной темой? Ну, это вопрос, пожалуй, к Сергею. Я думаю, что вы можете его задать ему.
Нет. Не фильм, который снимает сейчас Сергей, а фильм, который снимаете сейчас вы. Это как бы новое обращение. Как это связано с фильмом Сергея «Блокада»?
Расскажу. Дело в том, что Сергей прочитал мою повесть еще до ее публикации. И на какие-то вопросы, которые я ему задавал, он ответил очень просто. Он мне сказал: «Вам нужно посмотреть весь блокадный архив». И так сложились обстоятельства, что я смог его посмотреть. Он действительно произвел на меня колоссальное впечатление, и я увидел, что там материала, скажем так, может быть, еще на 2 или на 3 фильма подобных блокаде Лозницы. Хотя, конечно, по совершенству работы с материалом, по тонкости работы с материалом, этот фильм во многих отношениях непревзойденный. И если говорить о нашем проекте, который стал складываться достаточно стихийно, я просто подумал, что у нас никогда не будет возможности делать массовку, и пусть эта массовка будет вот этой самой блокадной хроникой. Именно теми кусками, на которые, скажем, Лозница обратил меньшее внимание или не обратил внимания совсем.
Игорь, легко сказать, возник кинопроект, решили снять фильм, но это ведь целое производство. Создание фильма – это мастерская, это фабрика, это деньги. С кем вы работаете, как, кто сценарист, кто продюсер, какой формат?
Это будет формат кино художественного с элементами документального кино. Вы страшно удивитесь, но мы начинали этот проект совершенно не имея никаких средств, ничего, и даже вкладывали свои средства. И в какой-то момент я подумал, что если фильм этот состоится, это будет доказательством того, что независимый русский человек, имея очень сильную мотивацию, в состоянии сделать очень многие вещи. Но, собственно, доказательством этого занимался Дягилев, когда, будучи изгнанным из государственной системы театров, он создал свою антрепризу. Я не говорю, что это проект такого масштаба, как у Дягилева, но, во всяком случае, он требовал очень больших эмоциональных и разных других вложений. Есть люди, которые желают быть нашими продюсерами, не могу вам назвать их имени по целому ряду причин.
Но съемки-то уже начались?
Съемки начались, да. У нас уже снято порядка 40 минут, если говорить о чистовом материале, игрового материала. Должен также сказать, что я не знаю очень много писателей, которые бы... То есть я знаю таких писателей, вы тоже знаете, но я не знаю очень много писателей, которые бы, начав с поэзии, потом перейдя на прозу, также публикуя исследовательские тексты, занялись бы потом кино. Но, видимо, такая моя судьба.
Игорь, ну вы режиссер, да? А у вас есть какой-то кинематографический опыт?
Мой сын, но это совершенно уже другая история, он довольно известный молодой американский критик. И, конечно, имея такого сына, я не мог не быть хотя бы отчасти затронут тем, что происходит в кино. И наша ситуация в этом смысле довольно нетривиальная. Посмотрев кое-какой материал этого фильма, прежде чем мы приступили к игровой части, мы сделали такой наметочный черновой монтаж хроники. Мой сын дал мне благословение, он сказал, что ты можешь этот фильм делать и дальше. Но, конечно, я показывал этот материал и другим режиссерам, и первоначально план был привлечь кого-то из режиссеров. Но вот так получилось, что этим пришлось заниматься мне.
А актеры?
Я в какой-то момент решил отказаться, хотя изначально планы были такие, от профессиональных актеров и просто использовать людей, которые соответствуют определенным психотипам. Не могу сказать, чтобы эти люди никогда не играли на сцене или никогда не снимались в кино. В частности, в одной из ролей у нас занят человек, который имеет некоторое отношение к кино, хотя он композитор. Это человек, играющий роль Марка. Он автор музыки к получившему Серебряного Льва в Венеции «Бумажному солдату», и Он снимался в последнем проекте «Оландау». Там он снимался в роли руководителя лаборатории акустического оружия. Нет, достаточно такая гротесковая роль, насколько я понимаю. Так получилось, что значительная часть тех, кто привлечен в этот проект, они музыканты. С музыкантами, знаете, вообще работать легче. Есть люди, которые на оперной сцене, в независимом кино тоже играли. Ну вот так.
Ленинград все-таки не самая легкая для перенесения на экран история. Я бы не назвал ее кинематографической. Видимо, сценарий очень сильно отличается от повести.
Да, там придуманы несколько решений, которые облегчают все.
Мы закончили наш разговор 2 года назад вопросом о том, что вам близко в современной русской литературе. Вы тогда говорили о Сергее Завьялове, и у меня сложилось впечатление, что современная русская литература не очень-то вас занимает. Но вот теперь, благодаря участию в премии «НОС», в премиальном процессе, вы узнали о ее существовании многое поневоле. Были приятные открытия?
Я выскажусь по поводу короткого списка, который я читал. Я прочитал с удовольствием. Вы удивитесь, но Аства Цатурова и Пелевина. Мне очень понравился в жанровом смысле и во многих других смыслах роман, хотя мне кажется, что это повесть, Марии Рыбаковой «Гнедич».
Было бы лукавством, Игорь, не упомянуть, что вручение вам премии «НОС» вызвало бурную реакцию, и вас даже обвиняют, причем обвиняют в оранжизме, глумлении над жертвами блокады и бог знает еще в чем. Что вы думаете обо всей этой истории?
Проблема тех, кто меня обвиняет.
Ну, безусловно, да. Но общее ощущение от поднявшегося шума?
Никакого особенного ощущения. Иногда это весело. То, что я читаю, иногда это грустно, но чаще это весело. Понимаете, когда я читаю о том, что я с председателем жюри распилил эту премию, и, видимо, половину отдал ему, но это... Я не знаю, как на это реагировать. Знаете, это вообще просто показатель общего уровня дискуссии в критическом сообществе и среди тех, кто должен писать о литературе. Мне, честно говоря, на финальных дебатах не хватало обсуждения путей русской прозы, того, что жанрово должно быть интересно в ближайшем будущем. Вот этого мне не хватало. Вместо этого я увидел нечто немножко другое. Но, вероятно, это было задано самим характером мероприятия, так что я, в общем-то, всем доволен.
О повести «Ленинград», получившей премию «НОС» и ее готовящейся экранизации, рассказывал писатель Игорь Вишневецкий. После сводки новостей в радиожурнале «Поверх барьеров на волнах свободы» мы услышим голоса участников чешской тайной организации и одновременно художественной группы под названием «Будет конец света».
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей в 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11 часов. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Николя Саркози официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции на второй срок. Первый тур президентских выборов назначен на 22 апреля. На лечение в Москву решено отправить 10 человек, госпитализированных после пожара в волгоградском кафе «Белладжио». Все они находятся в тяжелом состоянии. Михаил Ходорковский не намерен вновь просить условно-досрочное освобождение. Об этом заявил адвокат Ходорковского Вадим Клювгант. Кандидат в президенты России Михаил Прохоров выразил удивление тем, как проходила в среду встреча президента Дмитрия Медведева с лидерами политических партий. Прохоров считает, что формат встречи еще раз подтвердил монопольное положение парламентских партий. На границе Чечни и Дагестана в бою убито 4 военнослужащих. Бой произошел в Нажа-Юртовском районе Чечни. Власти Ирана объявили, что начали загрузку ядерного топлива в тегеранский исследовательский реактор. На церемонии присутствовал президент Ирана Махмуд Ахмадинежад. В Вашингтоне считают смехотворным обещание сирийского Президента Башара Асада провести в стране референдум по новой конституции. Такое заявление сделал Джей Карни, представитель Белого дома. Асад назначил референдум на 26 февраля. Верховный суд Норвегии окончательно подтвердил решение нижестоящего суда о повторной психиатрической экспертизе для Андерса Брейвика, совершившего летом прошлого года двойной теракт в Осло и на острове Утойя, в результате чего погибли 77 человек. Московские власти разрешили сторонникам Владимира Путина провести 23 февраля акцию в его поддержку с участием 100 тысяч человек. Это вдвое меньше заявленного количества. В Гондурасе при пожаре в тюрьме погибли, по последним данным, 356 заключенных. Греция не в состоянии производить все новые сокращения государственных расходов, так как социальная обстановка на грани взрыва. Об этом заявил министр правопорядка Греции Костас Папуцас.
На волнах Радио Свобода мы продолжаем выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». У микрофона Дмитрий Волчек. В Пражской галерее Вацлава Шпалы открылась выставка чешской тайной организации БКС, художественной группы, название которой расшифровывается как «Будет конец света». Выставка посвящена итогам 12-летней деятельности одной из структур организации под комиссией по ограничению гласности, в которую входят три известных в Чехии художника, выступающие под псевдонимами. Догадаться, кто авторы выставки, можно по представленным в галерее фотографиям и документации разнообразных перформансов. Они проливают свет на жизнь членов тайной организации, как они проводят досуг, что делают за работой во время тайных обрядов и съездов. Рассказывает Александра Вагнер.
Под похоронный марш в один из январских четвергов из пражского кафе «Славия» вынесли три гроба без крышек. В одном из них лежал с закрытыми глазами художник Франтишек Скала, во втором – график Павел Лев, а в третьем – фотограф и поэт Павел Прашил. Эти имена не найти в перечне авторов, представленных в галерее работ. Здесь есть только псевдонимы – доктор второй Шкаба Склабинский, Экел Экелхафт и Пабло Аугеблау. Под этими псевдонимами члены художественной группы время от времени издают поэтические сборники и альбомы с репродукциями. История тайной организации «Будет конец света» начинается в 1974 году, когда состоялась ее первая выставка, после чего было решено уйти в подполье из-за цензуры и гонений на авангардное искусство. В это время разрабатывается структура организации с собственными обрядами, съездами, сленгом, выдуманы названия для календарных месяцев или различных объектов. Основываются ордены «Зеленой Божьей коровки» или «Орден гибели», куда принимаются члены, в разное время участвовавшие в акциях БКС. В начале 90-х, несмотря на отмену цензуры, участники художественной группы после первой же выставки принимают решение продолжать работу тайно. При этом время от времени они все же проводят выставки, но каждый раз воспринимают обнародование информации как утрату. И по этой причине любой вернисаж БКС начинается с ритуала. Авторов вносят в галерею в персональных гробах. Целью существования участники художественной группы считают поддакивание жизни и смерти. С этим связано и название тайной организации БКС. Рано или поздно конец света все-таки наступит, и все умрут. О том, как будут выглядеть после наступления конца света авторы выставки, можно узнать в одном из помещений галереи, где располагается склеп с восковыми фигурами членов группы в гробах. Рядом внушительная картотека под комиссией по ограничению гласности с карточками, на которых записаны все успехи и все неудачи. Самой большой оплошностью считается утечка информации, но при этом ей посвящен целый зал. Тут собраны фотографии со съездов и перформансов, а также печатные материалы, издающиеся к каждому такому событию, марки или обложки сборников, опубликованных по случаю годовщин со дня основания организации. Больше всего впечатляет арсенал. Холодное, огнестрельное, даже метательное оружие в строгом порядке размещено на стенах одного из залов галереи. БКС называет это центральноевропейской симметричной икебаной. Для ее создания использовались самые неожиданные вещи – деревянные кухонные принадлежности, сельскохозяйственные орудия. Эти вещи в качестве оружия использовали сторонники реформаторского гуситского движения во время своих восстаний. Икебана – любимый вид искусства БКС. Ей посвящена отдельная выставка, которая открылась в Праге в конце января. Члены организации начали уделять внимание икебане еще в 70-х, взяв за основу заголовок одного из журналов того времени «Каждый творец икебаны – немного поэт». Об этом члены подкомиссии по ограничению гласности рассказали в интервью «Радио Свобода». На мой первый вопрос о результатах работы подкомиссии по истечении 20 лет деятельности отвечает художник Франтишек Скала.
Подкомиссия более или менее удовлетворена своей работой. Конечно, несколько раз произошла утечка информации, но мы стараемся ответственно относиться к своим обязанностям и каждый год устанавливаем квоты информации, которая может быть предана гласности. Обычно утечка связана с определенными областями. Например, в этом году мы дали разрешение группе БКС провести выставку, посвященную икебане, а в 2006 году позволили опубликовать поэтический сборник в альманахе «Револьвер Ревью». Запросы на обнародование основополагающей информации подкомиссия отклоняет.
За 20 лет существования подкомиссии по ограничению гласности и почти 30 лет существования художественной группы БКС появилось очень мало информации о вашей деятельности, не более десятка статей в прессе и несколько выставок. Почему так много тайн и секретов вокруг художественной деятельности группы «Будет конец света»? Отвечает Павел Прашил.
В 1974 году нам приходилось скрывать, чем мы занимаемся, потому что нас донимали органы чехословацкой госбезопасности. А в 1991 году, сразу после бархатной революции, после ретроспективной выставки группы БКС, мы решили, что снова пришло время затаиться, иначе нам пришлось бы объявить о самороспуске. Мы были безоружны против давления средств массовой информации.
Почему вы пытаетесь этому давлению противостоять? Говорит Франтишек Скала.
Организация БКС обращена внутрь себя. Она имеет собственную культуру, собственные ритуалы. Все это делается для нашего собственного удовольствия. Гласность меняет подлинное значение этой деятельности, возникает давление со стороны масс-медиа, появляется необходимость все время быть на виду, что, конечно, влияет на общую атмосферу в организации, и та радость, которую мы испытываем во время наших встреч, исчезает. Это касается любой выставки, потому что сегодня выставочная деятельность воспринимается как повод дать о себе знать, стать центром внимания, и можно сказать, что многие именно к этому и стремятся. Мы, в свою очередь, стремимся к противоположному. Эта выставка свидетельствует лишь о благосклонности показать нашу частную деятельность, которой мы занимаемся для себя.
Мнение Франтишека Прашила.
Мы не стремимся вскочить в поезд выставочной машинерии. Затаивать информацию – единственная возможность продолжать нашу деятельность. Делать что-либо только для того, чтобы показать это общественности, мне кажется скучным.
Деятельность любой организации связана с ритуалами, о них вы и сами говорите. Но в чем они заключаются? Отвечает Павел Лев.
Здесь представлена документация, появившаяся во время некоторых наших акций. С открытия выставки в 1991 году, с лондонского съезда БКС, лишь той части, куда была допущена общественность. Далее представлены икебаны. Это разрешенные квоты информации, которая придается гласности, своего рода клапан, позволяющий снижать творческий накал, который ощущают члены организации.
Говорит Франтишек Скала.
Главный ритуал организации – наши постоянные встречи, мы их называем «близны», от слова «близость». К этим встречам мы подготавливаем записи о текущих делах, не имеющие ничего общего с искусством. У нас есть ритуал в мае – майские прогулки и поминальные паломничества.
Когда я спрашивала о ритуалах, то имела в виду традиционное начало выставок БКС, когда члены организации появляются на публике в гробах, рассказывает Павел Прашил.
Мне кажется, это скорее народный обычай, ну и одновременно возможность для носильщиков потренироваться на случай, если им придется срочным образом переносить останки членов организации.
Франтишек Скала.
Эта традиция берет начало с самой первой выставки, когда члены организации сами сделали себе гробы. Они выставлены в склепе, а вот для нынешней юбилейной выставки мы заказали гробы у профессиональных ремесленников и сами их раскрасили. У каждого члена подкомиссии как минимум 4 личных носильщика гроба, и необходимо иногда проверять их на профпригодность, чтобы в случае смерти они этот гроб могли нести. Такая проверка проводилась и во время наших съездов.
Говорит Павел Лев.
Это напоминание о нашей первой выставке. Как и тогда, гробы неслись с того же места.
Как появилось название группы «Будет конец света»? Говорит Павел Прашил.
Наша организация называется БКС, а «Будет конец света» — лишь один из вариантов расшифровки этой аббревиатуры, и вовсе не обязательно, что так и есть на самом деле. Конец света, конечно, является частью нашей философии. Смыслом поддакивания жизни и смерти является конец всего сущего.
Да, мы часто и помногу занимаемся вопросами гибели.
Ваше творчество переполнено темами гибели, смерти. Один из выставленных предметов – прозрачный стеклянный ящик, наполненный костями давно умерших животных. Как вы сами относитесь к смерти? Отвечает Франтишек Скала.
Очень положительно. Смерть – это часть жизни. Мы считаем, что связанные с ней ритуалы в современной жизни игнорируются. И очень интересна реакция окружающих. Стоило нам разместить гробы в витрине галереи, как тут же какая-то молодая девушка с удивлением сказала: «Гробы? Сегодня это уже старомодно, людей хоронят только в урнах. Так что наша деятельность означает возврат к традиции. Например, в эпоху барокко людям постоянно напоминали о присутствии смерти, так что и сегодня было бы полезно каждый день говорить о том, что люди рано или поздно умрут».
Связано ли как-то с вашей философией оружие, выставленное в галерее? Оружие является средством убийства, то есть каким-то образом со смертью связано? Отвечает Павел Лев.
Нет, оно не имеет к этому никакого отношения. Это часть нашего времяпрепровождения, связанного с охотой. Это икебана с оружием. Икебана с броней.
Мне не кажется, что эти ружья наводят ужас, хотя, конечно, они небезопасны. Это такие красивые вещи.
Главным экспонатом выставки вы считаете картотеку. Самостоятельно в ней сложно разобраться.
Вот, например, специальный раздел «Подавление выставочной активности», «Берлин», «Дрезден», «Отказать». Нам предлагали выставить работы во всех этих городах, но мы не захотели этого делать, потому что таких выставок было бы слишком много. Мы должны были даже выставляться в Нижнем Новгороде. Этого не произошло. Или вот, запрет на публикацию стихов. Некоторые члены нашей организации проявляют большую активность, чем другие, из-за естественной жажды стать известными. Но подкомиссия не позволяет этого делать.
Многие выставки художественной группы БКС открывает художник Виктор Пивоваров. Ему слово. Вы открывали лично много выставок тайной организации «Будет конец света». Не могли бы вы рассказать о том, как началось ваше сотрудничество, как вы познакомились?
Мы познакомились довольно давно, больше 20 лет тому назад, когда я только переехал в Чехословакию. Я думаю, что БКСовцев привлекло то, что я работал в жанре альбомов. То есть соединял текст и изображение. И первая наша встреча была связана с этим. Они принесли свой альбом, между прочим, один из тех 5 альбомов, которые выставлены на этой выставке. И мы мгновенно нашли общий язык. Я был просто в страшном восторге, что вижу близких мне художников. Потом, немножко позже, уже после «Бархатной революции», я вместе с еще 3 художниками выиграл конкурс на художественное руководство одной из пражских галерей. Нам удалось удержать эту галерею всего 1/2. Но первая же выставка, которую мы сделали, была выставка, которая называлась «17 лет тайной организации «Будет конец света».
Вы говорили о том, что нашли в организации БКС близких художников.
Это не может оставить равнодушным вообще никого, никакого художника, потому что душой этой группы является художник Франтишек Скала. И я считаю, что это просто гениальный человек и художник во всех абсолютно отношениях. Все 10 муз возложили на его голову венок. Он и поэт, он и художник, он и танцор, он и музыкант, он и театральный очень человек, он и литератор. Надо сказать, что Франтишек Скала и группа БКС очень любимы здесь, в Чехии. Но я боюсь, что с близкого расстояния не виден размер личности Скалы. Мне кажется, что это очень большой художник.
Но группа БКС говорит о том, что у них все-таки 3 члена этой организации.
Здесь сочетаются очень многие элементы самых разных художественных стилей, направлений, и на этом как бы группа и стоит, и, так сказать, отстаивает свою эту позицию такого промежуточного болтания между искусством и жизнью. Конечно, можно вспомнить петербургских некрореалистов, но все-таки между ними очень большая разница. Если некрореалисты, можно так сказать, интересуются смертью, то БКС интересуется мертвым. Это вроде бы небольшая разница между этими двумя понятиями, но она существенна. Поэтому они собирают разные мертвые предметы, мертвых животных, высохших на чердаках, старые чемоданы и так далее, и так далее.
Организация «Будет конец света» очень закрытая. Например, они скрывают свои имена. Я когда первый раз позвонила Франтишеку Скале, он вообще отказался давать мне интервью, потому что сказал, что к этой выставке не причастен, его имени под выставленными там экспонатами нет. Члены этой организации не приглашают прессу на свои художественные перформансы. Их вот называют съездами, и это всегда проходит в очень закрытом обществе. Можно ли вы столкнуться с таким поведением художников, или речь идет об уникальном случае?
Это достаточно редкий случай, потому что художники все необычайно честолюбивы. И все-таки при всей кажущейся скромности некоторых из них, тем не менее, конечно, художник хочет какого-то отклика, и поэтому, собственно, он выставляется. Группа БКС сознательно избегают действительно публичности, но при этом все-таки у них прошло несколько выставок. Так что это такая немножко двойственная позиция. Но каждая выставка, как и каждое мероприятие, проходит у них сложнейшую бюрократическую процедуру. То есть она должна быть обсуждена, должно быть вынесено общее решение, можно ли это делать или нельзя, до какой степени и так далее, и так далее.
Скажите, а вы присутствовали на каком-то из съездов этой тайной организации?
Дело в том, что я присутствовал только при одном съезде. И он проходил в садике, маленьком садике нашего дома. Группа БКС приехала к нам для того, чтобы посадить деревья. Они были одеты в черных костюмах традиционно, как они на своих съездах выступают. И у них были с собой лопаты, саженцы. И вот они выкопали яму и посадили в нашем садике липу, а перед нашим домом иву. И вот в этом заключалась как бы акция БКС, которая даже, мне кажется, не была зафиксирована в фотодокументации.
С художником Виктором Пивоваровым об арт-группе БКС говорила Александра Вагнер.
На горе стоит метла, под горой пылит подвода. Тяжела ты, тяжела жизнь трудящего народа.
Я хочу попросить у вас прощение.
Мы не смогли спасти всех. Простите нас.
Разница во времени. Суббота в 8 и в 22, воскресенье в 10 и в 15. Время московское.
На волнах свободы вы слушаете радиожурнал «Поверх барьеров». В издательстве «Зебры и аргументы недели» вышла книга Анны Фельдсман «Черная афиша». Еще одна история о том, как невозможно было жить в Советском Союзе и как невозможно было уехать. Правда, в случае семьи Фельдсманов даже не конец, а середина, кульминация судьбы, концерт пианиста Владимира Фельдсмана в Белом доме действительно событие мирового уровня. О книге «Черная афиша» расскажет Тамара Лиленкова.
Жизненный путь человека пробуждает публичный интерес, как правило, попадая в лучи чьей-то славы. Личная судьба увеличивается многократно в фокусе истории. И надо отдать справедливость Ане Фельдсман, этого обстоятельства она не скрывает. Вообще, «Черная афиша» – книга очень обдуманная, беспристрастная и почти бесстрастная. Теплота появляется иногда в эпизодах, связанных с воспоминаниями детства. Трудно сказать, достоинство это или недостаток, но сама история Анны и Владимира Фельдсман стоит того, чтобы быть рассказанной. Первыми читательскими впечатлениями поделился друг семьи, писатель Виктор Ерофеев.
Книга Анны Фельдсман называется «Черная афиша». Это книга ее воспоминаний, и надо сказать, что совершенно не случайное название, потому что «Черная афиша» – это та афиша, которая перечеркнута. Та афиша, которая сообщает о концерте, которого никогда не будет. И в этой книге много есть вещей, которые связаны с отсутствием иллюзий или с разочарованиями, или с тем, что мы называем неудачей. Но коллекция неудач иногда может превратиться в удачу. Так случилось в жизни Анны Фельдсман, которая здесь была женой рефьюзника, да, и вместе с мужем не отпускали многие годы, а вообще томиться многие годы без концертов, без какого-то просто ласкового отношения со стороны к тебе, это очень трудно. Это первое. И в Америке тоже, конечно, переход в другую страну, в другую жизнь, он связан со многими трудностями, и этот переход давался трудно обоим, и все, что там в этой книге собрано, в общем, связано с болью. Но с другой стороны, вот этот поразительный и редкий факт, когда книга светлая, не грязная, но в то же время откровенная. Вот у нее это получилось, книга принадлежит литературе. Хотела она этого, не хотела. Но, наверное, как-то так вот выпилось у нее из души. Я не знаю, насколько это писательская книга, потому что это особый дар. Но литературная книга – это значит, что человек не пересказывает события, а каким-то образом попадает в тот самый мир, который формирует эти события, перекладывает, переформировывает их. И книгу ты читаешь не как хронологию, а как какое-то совершенно произведение о другом измерении. И ты входишь в это измерение. У нее это получилось. Сколько таких книг? Отчет о жизни. Все сейчас пишут книги. Никто в гроб не ляжет, не написав книгу. Конечно, эта книга была бы не книгой Анны Фельдсман, если бы в ней не говорилось бы о действительно великих людях. Мы с ней друзья по жизни. И я знаю, что она реально дружила и с Ростроповичем, и с Галиной Вишневской, и с Альфредом Галичем Шнитке. Мы вот три семьи дружили. Они, мы, Ерофеев и Шнитке. Там было тоже невероятное приключение с тем, что в Америке первый концерт был в Белом доме. Они стали друзьями Регина. Регин очень заботился о них. Очень много было встреч с мировыми именами, с дирижерами, с певцами. Конечно, жизнь невероятно богатая. Богатая, жестокая, красивая, нежная, все что угодно. И книга, что получилось у Ани лучше всего, отразила все эти нюансы, все эти повороты. Вот на пресс-конференции сказала: «Жизнь Нью-Йорка – это американские горки».
Тем не менее, в Россию Анна Фельдсман возвращаться не собиралась. Если бы не две причины, о которых она рассказала на презентации «Черной афиши».
Возвращение обратно из-за того, что здесь мой сын, первое, конечно, и второе, оно же и первое, это моя книга выходит, потому что я бы сюда иначе не приехала. Вы знаете, когда я села писать эту книгу, то я не знала, как взяться, с какого боку подойти. Я позвонила и сказала: «Вить, ты мне подскажи, как книжку писать?» Он так помолчал и сказал: «Знаешь что, ты так по тексту попробуй поелозить взад-вперед, вы знаешь, туда-сюда, туда-сюда». да. Но я как себе зрительно представила, как он мне это демонстрирует. И говорит, если поймешь, напишешь, жаре напишешь, ну и бог с тобой. Писалось мне достаточно легко, но прежде чем начать писать и втянуться в эту книгу, чтобы стало интересно, а мне стало потом интересно, и мне пришлось покопаться в своей душе. А это, в общем, дело такое достаточно неблагодарное и достаточно болезненное. И вот это вот вытаскивание за все, что там осело, и хотелось бы, чтобы осело, и веселое, и невеселое, и горькое, и потери, и какие-то находки по дороге, все это пришлось, так сказать, выложить на стол. Потому что, опять же, Виктор мне сказал, или ты пиши все, или ты не пиши ничего. Вот эти вот его два завета, так сказать, я помнила на протяжении двух где-то лет. И тот набор, тот список великих людей, не хотелось бы это слово повторять и затирать, но тем не менее, я знала и общалась, и дружила при обстоятельствах достаточно, так сказать, непрофессиональных, таких как политики у трибуны, музыканты на сцене, композиторы у рояля и так далее, и так далее. Но, опять же, у христиан есть понятие «Божья воля». У мусульман есть понятие «иншалла», «воля Аллаха». У евреев есть слово «хуцпа», «судьба». Так вот эта вот судьба сложилась таким образом, и опять же это была, как я пишу в своей книге, игра в рулетку. Мы вытащили, мы вот так сыграли своей судьбой, что на гребне политики и политической коллизии между Америкой и Советским Союзом в те времена нас выплеснуло не по нашему желанию, а по воле судьбы, туда, куда мало кто попадает. Мы были окружены людьми типа Рейгана, конгрессмена Джека Кемпа, музыкантов фантастических, таких как Хоровиц, Владимир Хоровиц, таких как Зубин Мета, Пласидо Доминго, Барышников Бродский, президент Израиля, Исхак Рабин, нынешний президент Израиля, Нетаньяху и так далее, и так далее. Боюсь, что кого-то я упустила.
Фрагмент из выступления Анны Фельдсман на презентации книги ее воспоминаний «Черная афиша» завершил выпуск радиожурнала «Поверх барьеров». Его подготовили продюсер Александр Аркадьев и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Я вот все-таки существует тот Юрка Шевчук, тот юный идеалист. Он во мне еще не сдох. Я не политик, но я гражданин. И меня как гражданина от многого трясет просто.
Радио «Свобода». Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Ну вот, а что вы говорили на марше «Не согласна»?
Я вчера нагляделся на хорошие глаза, и я как-то успокоился. Будущее будет.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек, там на фигу фиг прилег, по-татарски таньга юг.
Деньги, 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 а я получаю 1900, и где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».